Ирина Токмакова. Скандинавские легенды. Что это такое? Мифы. Слово «миф» греческого происхождения и обозначает предание, сказание. Где появились скандинавские мифы? В северных странах. Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Посмотри на карту. Ты увидишь эти страны в северной части Европы. А Исландия — это остров на севере Атлантического океана, совсем недалеко от Северного Ледовитого океана. Прекрасна и сурова природа этих стран. Высокие горы, покрытые нетающими ледниками, глетчерами. Берега, омываемые океаном, изрезаны глубокими заливами, фьордами. Ниже ледников растут густые смешанные леса. Среди этой суровой природы и родились мифы. Сказания о богах и героях. Суровых, отважных, могущественных. Когда? Да не менее 2000 лет тому назад. Они складывались из верования древних скандинавов, передавались из уст в уста, рассказывались у костров, пылавших длинными темными полярными ночами. О них повествуют рунические надписи древних мореходов, викингов, а также два знаменитых письменных памятника. Первый называется «Старшая Эдда». Это поэтическое собрание древних легенд, записанных, вероятно, в XII веке, когда вместо рун уже пользовались алфавитом, близким к латинскому. И второй, «Младшая Эдда», созданная известным поэтом-скальдом Снорри Стурлсоном, жившим на рубеже XII-XIII веков. Авторы «Старшей Эдды» нам неизвестны. Их имена затерялись в глубине столетий. Конечно, сейчас мы читаем с вами мифы древних скандинавов как интересные, увлекательные и поэтические сказки. Но в те времена, когда они создавались, люди верили в реальное существование своих богов и в то устройство мира, о котором повествовалось в древних легендах. А в самом деле, как же представляли себе древние скандинавы картину мира? Это очень интересно. И с нашей современной точки зрения необычно и странно. Считалось, что весь мир состоит из 9 царств. Высоко под небесами, незримо для человеческого глаза, располагались Альфхейм, царство светлых эльфов, Ванахейм, царство добрых и могучих духов, Ванов, и Асгард, обиталище могучих богов-воителей, асов. Ниже располагалась земля людей, Мидгард, которую с царством асов соединял радужный мост Бифрёст. Рядом располагалось царство великанов, Йотунхейм, Нидавеллер, так называлось царство гномов, а Свртальфхейм населяли темные альфы. В океане, окружавшем эти царства, жил змей Йормунганд. Нифлхейм считался царством мертвых, а Муспель был царством вечного огня. Все 9 царств объединяли корни могучего и прекрасного ясеня по имени Игдрасиль, по которому вверх и вниз сновала белка Рототоск, а в самом низу злобный дракон Нидхогг все грыз и подтачивал корни Игдрасиля, дерева жизни. И когда ему удастся завершить это черное дело, тогда гибель постигнет и богов, и людей. Так думали, так верили древние скандинавы. Ирина Токмакова. Однажды Тор, могущественный бог-громовержец, сын верховного бога Одина, решил, что слишком долго пробыл он в Асгарде, не совершая никаких подвигов и не испытав увлекательных приключений. Он вспомнил, что еще ни разу не побывал в Йотунхейме, стране великанов. Великаны были огромными и необычайно сильными. Тор подумал, что было бы интересно помириться с ними силой. Он запряг в колесницу 2 своих козлов по имени Тангриостер и Тангриснир, надел на себя пояс Мегиньярдир, который удваивал и без того его могучие силы, заткнул за пояс волшебный молот Мьёльнир, который, поразив врага, сразу же возвращался прямо в руки, Чтобы было веселее в пути, он позвал с собой Локи, сына великана и богини Наль. Локи ведь такой выдумщик, такой хитромудрый. Он умеет менять обличья, к тому же вечно выделывает всякие трюки. Локи тут же согласился его сопровождать. Вихрем неслась колесница. Из-под копыт волшебных козлов сыпались молнии. Раздавались оглушительные раскаты грома. Люди говорили: «Надвигается гроза». «Это Тор-громовержец скачет в своей колеснице». Так они проскакали целый день и к закату солнца увидели стоящую в поле одинокую крестьянскую хижину.
«Давай заночуем здесь», — предложил Локи. «А утром с рассветом двинемся дальше».
Они вошли в хижину. Хозяин встретил их приветливо, но сказал со вздохом:
«Я с радостью готов приютить вас на ночь, только вот беда. Угостить мне вас нечем. Я со своими ребятишками уже и так 2 дня не имел никакой пищи». «Не печалься», — откликнулся Тор.
Он разложил на дворе огромный костер и, зарезав обоих своих козлов, приготовил ужин. Предварительно разложив на полу их освежёванные шкуры, он пригласил хозяина и 2 его детей — сына Тьяльфи и дочку Рёскву, к трапезе. Но при этом предупредил:
«Вы можете есть сколько угодно мяса, только смотрите, не разгрызайте кости, а бросайте их на пол, на шкуры, которые я расстелил на полу. Не смейте ослушаться, иначе я вас сурово накажу».
Все начали есть вкусное сочное мясо, а кости, обглодав, бросали на пол, прямо на расстеленные шкуры. Но вот что случилось. Тьяльфи очень любил лакомиться костным мозгом, и одну косточку он незаметно для других позволил себе разгрызть. Наутро Тор, едва проснувшись, первым делом махнул несколько раз над костями своим молотом, Мьёльниром. И козлы тут же ожили. Но один из них, как оказалось, хромал на заднюю ногу.
«Кто посмел повредить кость?»
Загремел Тор громовым голосом, и он замахнулся молотом, готовый прикончить сразу всех троих. Крестьяне и его дети пали перед ним на колени, умоляя пощадить их. Они так жалобно плакали и стонали, что Тор смилостивился.
«Ладно», — сказал он, — «я не стану лишать вас жизни, но Тьяльфи и Рёсква станут моими слугами и отправятся со мной в Утгард, что находится в Йотунхейме, стране великанов».
Оставив колесницу и обоих козлов у крестьянина, они вчетвером отправились в дорогу. Им пришлось преодолеть долгий и утомительный путь, пока они достигли морского берега. За морем как раз и начиналась страна великанов. Еще несколько дней заняло морское путешествие, и вот они, наконец, приплыв море, ступили на сушу. Дальше идти им пришлось лесом, без дороги. А лес все не кончался и не кончался. Они изрядно утомились и думали, что им придется тут, в лесу, и заночевать. Но вскоре деревья стали редеть, и они оказались на опушке. Невдалеке виднелось какое-то строение. Путники подошли поближе. Это оказалось странное сооружение, то ли стойло, то ли сарай. Была у него крыша и почему-то всего 3 стены.
«Хорошо, что заночевать мы можем хотя бы под крышей и не на голой земле»,
— заметил Тор. Все 4 забрались внутрь и стали устраиваться на ночлег. Утомленные долгим путешествием, они быстро уснули. Вдруг посреди ночи послышались громовые раскаты. Под ними задрожала земля, оказалось, что их убежище вот-вот рухнет, и крыша упадет им на голову. Тор выхватил из-за пояса Мьёльнир, свой волшебный молот. Остальные стали в страхе искать, где бы им спрятаться. И тут они обнаружили, что от одной из стен есть ход, какую-то боковую пристройку. Туда они и забились все, кроме Тора, который так и простоял до утра на часах, держа наготове свой молот. Однако за всю ночь никто у них не появился. Никто на них не нападал. Когда рассвело, Тор вышел из убежища и увидел невдалеке спящего великана. Был великан невообразимо огромного роста, и во сне храпел так, что казалось, будто гремит гром. и от этого могучего храпа дрожала земля, как при землетрясении. Разозлившись, Тор уже было взмахнул своим молотом, но в эту минуту великан проснулся и встал в свой огромный рост.
«Кто ты?»
— спросил Тор, глядя на него, запрокинув голову.
«Меня зовут Скрюмер», — ответил великан, оглядываясь, точно искал что-то на земле. «Куда это подевалась моя правая рукавица?» — пробормотал он. «Ах, вот она!»
Оказалось, то, что они приняли за стойло или сарай, и было рукавица великана, а боковая пристройка просто ее большим пальцем.
«Я узнаю тебя», — продолжил великан. «Ты Тор из Асгарда. Куда же ты держишь путь?»
«Я с моими спутниками направляюсь в Утгард», — ответил Тор.
«Ну что ж, хорошее дело», — ухмыльнулся великан. «Немного перекусим, а потом продолжим путь вместе. Мне тоже надо в ту сторону».
После завтрака великан предложил:
«Давайте-ка сюда ваш дорожный мешок. Я положу его в свою котомку и сам понесу. Вам так будет легче идти».
Так и сделали. Шли они долго. Уже солнце близилось к закату, когда великан произнес:
«Что-то я утомился. Прилягу и посплю немного под этим деревом. А вы, если проголодались, развяжите мою котомку и достаньте оттуда съестное».
С этими словами Скрюмер растянулся под деревом и захрапел. Тор попытался развязать ремни на котомке, чтобы достать оттуда что-нибудь на ужин, но не тут-то было. Как он ни старался, сколько ни силился, даже его могучие руки не смогли ослабить ремни.
«Да что же это такое в самом деле?» — рассвирепел Тор и, размахнувшись, хватил молотом великана по лбу.
Тот, только слегка приоткрыв глаза, пробормотал:
«Что это? Листок упал мне на лоб с этого дерева? Разве уже осень? Ложитесь спать, Тор. Я надеюсь, вы хорошо поужинали?»
И снова заснул. Локи, Тьяльфи и Рёсква задремали неподалеку от спящего великана. Но Тору никак не удавалось заснуть на голодный желудок. И гнев его все возрастал и возрастал. Он поднялся с земли ровно в полночь и, подойдя к Скрюмеру, изо всех сил опустил Мьёльнир прямо на огромное темя. Ему показалось, что молот, пробив череп, глубоко вонзился великану в голову. Скрюмер пошевелился.
«Что это на меня свалилось?» — спросил он. «Может быть, желудь? Спи, Тор. Что это ты мучаешься бессонницей?»
Тор был в полном недоумении. В первый раз за все время Мьёльнир, его безотказный молот, оказывался бессильным. «Может, попытаться еще раз?» Он потихонечку подкрался к спящему Скрюмеру и, размахнувшись, ударил его молотом в висок. Скрюмер проснулся.
«Что за ночь?» — воскликнул он. «То лист упадет на меня, то желудь. А сейчас что? Сухая ветка, что ли, свалилась с дерева? Видно, пора вставать».
Он поднялся, легко развязал свою котомку и, подавая Тору его дорожный мешок, проговорил:
«Давайте-ка перекусим и в путь».
Они прошагали часа два. Тут великан остановился и сказал:
«Утгард отсюда уже недалеко. Идите все время на восток, а я здесь расстанусь с вами, потому что мне нужно на север».
И вот уже очень скоро все они — Тор, Локи, Тьяльфи и Рёсква — входили в огромный трапезный зал великанов, где во главе пиршественного стола восседал сам король Утгарда — Утгард-Локи.
«Ого! Кто к нам пожаловал?» — удивился он.
«Бог асов! Тор с компанией! И кто бы мог подумать, что он такой низкорослый и выглядит таким слабым! Видно, зря слагают легенды о его необыкновенной силе!»
Все великаны, сидевшие за столом, захохотали и стали отпускать шуточки и всячески насмехаться над пришедшими.
«Так-то вы встречаете гостей!» — закричал Тор. «У нас в Асгарде принято приветствовать гостей, оказывая им почёт и уважение».
«Почёт прежде надо заслужить!» — отозвался Утгард Локи. «Кто из вас, ты или твои спутники, готов вступить в состязание с великанами и доказать свое превосходство?»
«Я готов», —
первым вызвался Локи.
«Во всем Асгарде никому никогда не удается есть быстрее меня. Я приглашаю любого из великанов на состязание. Посмотрим, сможет ли он меня опередить».
«Что ж, вполне подходящее дело»,
— согласился король Утгарда. Он тут же отдал распоряжение, и слуги уставили весь стол тарелками с самыми разнообразными блюдами. С одного конца стола по знаку короля начал Локи, с другого — великан по имени Логи, одетый в пламенно-красные одежды. По знаку короля состязание началось. Локи ел быстро, проглатывая кусок за куском. Но когда оба соревнующихся встретились в середине стола, оказалось, что Логи съел не только мясо, но и кости, не только фрукты, но и всю кожуру, а при этом и всю посуду, на которую еда была положена. Так что в первом состязании победа осталась за великанами.
«Ну что?» —
ухмыльнулся Утгард Локи.
«Может быть, юноша сможет в чем-нибудь показать себя так, чтобы наши гости заслужили уважение и почет».
И он пристально посмотрел на Тьяльфи.
«В Мидгарде нет никого, кто бы опередил меня в беге», —
с гордостью произнес Тьяльфи.
«Вот и отлично», — сказал король. «Поди сюда, Хуги», —
позвал он одного из великанов.
«Вы оба молоды. Ну-ка, давайте посмотрим, кто из вас добежит первым вон до той дальней стены».
Он взмахнул рукой, и бегуны ринулись вперед. Быстрее ветра несся Тьяльфи. Но когда он добежал до дальней стены, хитро ухмыляющийся Хуги был уже давно там. Тор задумался в недоумении. Происходит что-то странное.
«Ну, а на что способен великий ас, бог-громовержец Тор?» —
подразнил его Утгард Локи.
«Во всем Асгарде никто не может осушить рог с вином в одно мгновение. На это способен только я», —
не без гордости произнес Тор.
«Ну что ж, попробуем», —
согласился Утгард Локи и протянул Тору рог, наполненный вином. Тор поднес его ко рту и стал пить, пить, пить. Когда он остановился, чтобы перевести дыхание, оказалось, что он не только не осушил его, а всего лишь отпил самую малость.
«Придумаем что-нибудь другое», —
предложил король.
«Ходит слух, что ты необыкновенно силен. Попробуй-ка показать свою силу. Ну, к примеру, подними мою кошку и принеси ее мне».
Перед очагом с тлеющими углями спала свернувшаяся большая серая кошка.
«Мне, сыну верховного бога Одина, мне, перед которым трепещет и Асгард, и Мидгард, ты предлагаешь возиться с этим жалким животным?»
Разъярился Тор, и лицо его стало багровым от гнева.
«Ты что, не решаешься даже попробовать?» — усмехнулся Утгард Локи.
Тор схватил кошку и... И сколько бы он ни старался, он сумел оторвать от пола только правую переднюю лапу.
«Знаешь, ты мне надоел», —
устало вздохнул Утгард Локи.
«Ты, как видно, решительно ни на что не способен».
Тор прямо-таки зарычал от обиды и гнева.
«Я вызываю любого из вас на бой», — вскричал он. «Я, не имевший ни одного поражения доселе, готов биться с любым из великанов».